В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Доброе утро. Во втором части нашей программы сегодня, 26 апреля. Годовщина Чернобыля. Акции в России, на Украине и в Белоруссии. Интервью в прямом эфире. Президент отвечает журналистам. И с этой темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Какие вопросы у вас остались к президенту Медведеву? В середине часа ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. 26 апреля в России, на Украине и в Беларуси отметят очередную годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. В результате взрыва четвертого энергоблока был полностью разрушен реактор, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ, 31 человек погиб в течение 3 месяца после аварии, следующие 15 лет от последствий лучевой болезни умерли, по разным данным, от 60 до 100 человек. Чернобыльская авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. Об акциях в 3 странах. Корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС в Москве у здания Росатома пройдет театрализованная акция «Спасем мир от мирного атома». Ее организаторы – партия «Яблоко», движение «Открытый берег», «Среда обитания», Московское общество защиты природы и Социально-экологический союз. Рассказывает один из участников акции, эколог Ярослав Никитенко из движения «Среда обитания».
26 апреля всему миру экологи вспоминают годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Беда в том, что, к сожалению, чернобыльская трагедия мало научила наши власти, и на сегодняшний день в России эксплуатируется 11 реакторов такого же чернобыльского типа, что, конечно, очень небезопасно, но что еще более страшно, это что опять сейчас наше правительство планирует возобновить некие эксперименты на ядерных реакторах. Я напомню, что у многих реакторов уже подходит или даже закончился срок эксплуатации нормативный. Поэтому мы выйдем сказать о том, что мы против распространения ядерной энергетики, вот, за переход к возобновляемым источникам энергии. Состоится очень красивый флешмоб в форме 11 смертей, который будет символизировать 11 ядерных реакторов, которые действуют на сегодняшний день в России. И эксперты расскажут об опасности ядерной энергетики. И вместе мы будем рассказывать проходящим людям о том, что нужно бороться против этого, иначе могут опять случиться трагедии, подобные тому, которые были много лет назад.
Это был Ярослав Никитенко из движения «Среда обитания». Об основных претензиях экологов к представителям российской ядерной энергетики в день годовщины Чернобыльской аварии говорит эколог, сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Сливяк.
На годовщину Чернобыля, конечно, нужно говорить о том, что в России до сих пор работает 11 реакторов чернобыльского типа, и у них есть такие дефекты конструкции, которые невозможно устранить. Какие-то ошибки конструкторов были устранены после Чернобыльской аварии, были проведены серьезные довольно исследования по этому поводу, но, например, такой недостаток, как отсутствие защитной оболочки, устранить невозможно на реакторе. И исходя из того, что просто конструкция реактора крайне несовершенна, мы говорим о том, что реакторы чернобыльского типа в России нужно вывести из эксплуатации. Чем быстрее, тем лучше. И вообще-то нужно это делать прямо сейчас. Не лишне сказать, что 2 других страны, где помимо России работали реакторы чернобыльского типа, Украина и Литва, от этих реакторов отказались, там уже ничего не работает. К сожалению, большому, в Росатоме ведут очень странную политику. С одной стороны, говорят, что эти реакторы абсолютно безопасны, с другой стороны, сами же отменяют достройку 5-го блока на Курской атомной станции. Там, напомню, еще с советских времен строился такой же вот блок чернобыльского типа РБМК, который более чем на 90% готов.
Это было мнение сопредседателя группы «Экозащита» Владимира Сливяка. В очередную годовщину аварии на Чернобыльской АЭС над разрушенным чернобыльским реактором должен начаться монтаж гигантской защитной арки. Новое укрытие над разрушенным реактором должно, по оценкам проектировщиков, прослужить не менее 100 лет. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» на Украине Владимира Ивахненко.
Размеры металлического колпака в виде арки составят 105 метров в высоту, 150 метров в длину и 257 метров в ширину. По площади это как 4 футбольных поля, а высота больше 30-этажного дома. Новый саркофаг называют английским словом «confinement». Тендер на его сооружение в 2007-м выиграл французский консорциум «Наварко». И 2 года назад у разрушенного чернобыльского реактора начали заливать фундамент. Поскольку над самим энергоблоком работы вести запрещено, арку будут собирать рядом, а затем защитную оболочку по рельсам надвинут на скрывающий до 200 тонн ядерного топлива старый саркофаг. Его успешно возвели вскоре после катастрофы, а в 2008-м укрепили конструкции. Тем не менее, гарантировать надежную защиту от радиации он не может, говорит бывший начальник объекта укрытия, ученый-ядерщик Валентин Купный.
Объект не герметичный, как был, так и остается. Почему-то сейчас больше так распространено. Вот опасность – это строительная конструкция, обрушение строительной конструкции. Разрушение топлива, содержащих масс, которые находятся внутри объекта укрытия, оно продолжается. Сейчас постоянно происходит образование пыли, идет разрушение матрицы топлива и превращение вот этих таблеток, горячих частиц в субмикронные частицы. Поэтому радиационная ядерная обстановка внутри объекта укрытия, она ухудшается.
Окончательный срок возведения нового саркофага переносился уже 4-жды. Как заявили недавно в МЧС Украины, этот объект будет сдан в эксплуатацию через 3 года.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко. В день годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в Минске состоится традиционный «Чернобыльский шлях». Митинг и шествие белорусской оппозиции пройдут в знак протеста против строительства в Белоруссии первой атомной электростанции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Белоруссии Игорь Корней.
Председатель оргкомитета «Чернобыльского шляха» 2012, ученый-физик профессор Юрий Хадыка рассказал, что участники намерены собраться вечером 26 апреля на площадке возле здания Национальной академии наук, после чего запланировано шествие к парку Дружбы народов. Там состоится траурный митинг, на котором выступят ведущие политики, общественные деятели, представители экологических организаций. Впоследствии участники передислоцируются к Чернобыльской часовне, где зажгут свечи и возложат цветы к мемориальному камню в память о жертвах Чернобыльской трагедии. Юрий Хадыка надеется, что городские власти дадут разрешение на проведение мероприятия, таким образом избежав возможных эксцессов. В предыдущие годы Чернобыльский шлях неоднократно становился ареной жестких столкновений между участниками акции и правоохранительными органами. Тысячи людей были избиты и осуждены за участие в мирном шествии.
Мы подали заявку. В этой заявке черным по белому написано, что мы просим дать дозвол для шествия.
Мы подали в Минский горосполком заявку. В этой заявке черным по белому написано, что мы просим дать разрешение на шествие по правой стороне проезжей части улицы Сурганова в сторону площади Бангалор. Одним из главных лозунгов, под которым участники соберутся на Чернобыльский шлях 2012, будет протест против планов строительства Белоруссии первой атомной электростанции. В 20 веке Белоруссия наиболее пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и, по мнению демократических активистов, ни страна, ни народ не готовы к тому, чтобы прописать на своей территории столь опасный объект.
Из Минска передавал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. В день годовщины Чернобыльской катастрофы памятные мероприятия пройдут во многих российских, белорусских и украинских городах. Ветераны-чернобыльцы помянут своих товарищей, погибших при ликвидации Чернобыльской катастрофы или от последствий облучения. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:15.
«Радио Свобода». Новости.
Адвокат Виолетта Волкова, представляющая интересы одной из участниц группы «Пусть Рает», задержанных за панк-молебен в Храме Христа Спасителя в Москве, утверждает, что экспертиза не нашла признаков уголовного преступления в действиях девушек. Сергей Мохнаткин, помилованный президентом России и освобожденный в среду из колонии в Тверской области, намерен заняться общественной деятельностью. Он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в нападении на милиционера во время несанкционированной акции оппозиции. В Кемеровской области сегодня из шахты Киселевская проведена эвакуация 63 горняков из-за задымления. Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский может досрочно покинуть свой пост. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости». Украинский уполномоченный по правам человека Нина Карпачева подтвердила, что бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко были нанесены телесные повреждения. Президент США Барак Обама, баллотирующийся на второй срок, проведет первые официальные предвыборные митинги в штатах Огайо и Виргиния 5 мая. Тысячи норвежцев намерены сегодня выйти на улицы Осло, чтобы выразить свое негативное отношение к правому экстремисту Андерсу Брейвику. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Апрельское кинообозрение, фестиваль «Go East» в Висбадене, московская ретроспектива Нагиса Асимы, голливудский репортер в России, кинороман Луиджи Пиранделло. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14.00. В Соединенных Штатах продолжается расследование скандала, связанного с поведением сотрудников секретной службы во время недавнего визита президента Барака Обамы в Колумбию. Накануне этот вопрос обсуждался на слушаниях в юридическом комитете Сената. Обвиняемых сотрудников охраны президента уволили с работы. Сейчас в Вашингтоне делают прогнозы, воспользуются ли этим политические оппоненты президента. Из Вашингтона передает корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
По словам президента Обамы, безответственное поведение нескольких сотрудников секретной службы не должно бросить тень на все ведомство. Ребята из секретной службы отличные, сказал президент, выступая в телевизионном шоу компании NBC. Они защищают меня, Мишель, моих дочерей, наших чиновников по всему миру. 99% из них прекрасно работают, они рискуют жизнью каждый день. По нескольким болванам нельзя судить обо всей службе. Я не знаю, о чем они думали, но они больше не работают. What these guys were thinking, I don't know. That's why they're not there anymore. Увольнением нескольких сотрудников секретной службы, непосредственно замешанных в скандал в Колумбии, это дело вряд ли закончится. Глава секретной службы Марк Салливан распорядился о проведении тщательного внутриведомственного расследования и направил запрос в Министерство национальной безопасности о проведении параллельного независимого расследования. Такой скандал мог бы оказаться лакомым куском для политических оппонентов президента. Но, как отмечают обозреватели, пока те проявляют сдержанность. Даже один из главных стратегов республиканской партии, Карл Руф, возглавляющий сейчас организацию, агитирующую против переизбрания президента Обамы, предостерег, что перегибать палку не следует. «Да, конечно, это создает проблемы для президента Обамы», — сказал Руф, выступая в программе телекомпании Fox, так как это лишний раз подчеркивает, что в Вашингтоне не все в порядке. Но если республиканцы попытаются сделать это дело одним из своих аргументов против президента, они допустят ошибку. Наиболее вероятный соперник президента на выборах, Митт Ромни, также воздержался от прямой критики в адрес администрации. Он сказал лишь, что будь он президентом, он почистил бы попавшее в скандальную историю ведомство. «Следует уволить тех, кто ставит свои собственные интересы и развлечения выше интересов страны», — сказал Ромни. Другой республиканский тяжеловес, спикер Палаты представителей Конгресса Джон Бейнер, назвал случившееся в Колумбии позором и для секретной службы, и для всей страны, но призвал к разумному подходу. «Меня, — сказал он, — интересуют факты этого дела. Я не хочу создавать шум ради шума. Давайте разберемся. Главное, что интересует официальный Вашингтон, это причинило ли поведение сотрудников секретной службы ущерб национальной безопасности. Министру национальной безопасности США Джанет Наполитано пришлось отвечать на вопросы по этому поводу на слушаниях в юридическом комитете Сената. Это сенатор из штата Вермонт Патрик Лейхи. Представляло ли поведение агентов секретной службы в Колумбии хоть какой-то риск для безопасности президента и национальной безопасности вообще, спросил он.
Mr. Chairman, that was my first question to Director Sullivan when he called me, and the answer is no. There was no risk to the president.
Это был первый вопрос, который я сама задала директору службы, отвечала Джанет Наполитано, и ответ на него был отрицательным. Президент не подвергался никакому риску. Джанет Наполитано подчеркнула также, что служащие, вовлеченные в скандал, не имели доступа к секретной информации, утечка которой могла бы представлять угрозу национальной безопасности США. Чем закончится этот скандал, предсказать трудно, но все вовлеченные в расследование ведомства заявляют о намерении докопаться до истины. Уволенным же служащим, видимо, еще предстоит долго объяснять своим женам и семьям, почему они потеряли работу. Некоторые из них намерены оспаривать увольнение с работы в судебном порядке. Об этом сообщила газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на осведомленных лиц. Уволенные заявляют, в частности, что подобные вещи происходили и ранее, но начальство смотрело на это сквозь пальцы. При этом они угрожают придать огласке подробности аналогичных случаев. Конечно, так случалось и в прошлом, приводит газета слова непричастного к нынешнему делу сотрудника секретной службы. Это происходит не первый раз, но на сей раз дело разрослось потому, что об этом стало известно посольству США в Колумбии. Владимир Дубинский, Радио Свобода, Вашингтон.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В наших программах мы всегда рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. В конце апреля в Нью-Йорк едет малый драматический театр, Театр Европы. Спектакль «Три сестры» Льва Додина участвует в программе 150-летнего юбилея Бруклинской академии музыки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
150 лет такой организации, как Бруклинская академия музыки, исполняется не каждый день. Юбилейные торжества продлятся до декабря. Уже поэтому эти гастроли отличаются от обычных зарубежных поездок, говорит заместитель директора Малого драматического театра Театра Европы Дина Додина.
Вы знаете, история нашей любви с Бруклинской академией музыки, наверное, начинается с нашего американского друга и соратника, нью-йоркского продюсера Дэвида Идона, который в свое время в 90-е годы привез в Америку стройбат. И так с 90-х годов Дэвид Идон все время объясняет своим американским коллегам, что обязательно надо привозить не только «Лебединое озеро» и симфоническую музыку, обязательно нужно привозить русский драматический театр, потому что, в общем, русский репертуарный психологический театр, наследие Станиславского, это одно из самых сильных художественных проявлений, которые есть в России. Будет жалко, если американцы этого не увидят.
А как вообще встречает публика вас в Нью-Йорке?
Перефразируя Шекспира, когда мы плачем, они плачут, и когда нам больно, им больно.
Один из ведущих артистов малого драматического, Сергей Курышев, играет в спектакле «Три сестры» барона Тузенбаха.
Конечно, приезжаешь, новый зал, новые впечатления. Какое-то возникает некоторое напряжение, но оно, я думаю, не мешает игре артистов.
Ваш театр, почему он такой особенный?
Наверное, несколько моментов есть. Долгие годы театром руководит один и тот же человек. Я его считаю безумно талантливым. Он педагог большинства наших актеров. У него за плечами несколько курсов, в том числе я тоже ученик Додина. Это не семья в кавычках, а действительно театральная творческая семья. Театральный творческий дом.
Вот эта ваша роль, возвращаясь к трем сестрам, она вам трудно далась?
Лев Абрамович остановился на мне, как на Тузенбахе. Многое не получалось до премьеры. Мало того, мы ведь очень много репетируем после премьеры. Это не преувеличение. Поэтому развитие роли и спектакля происходит и после премьеры.
А вообще, вот спектакль «Три сестры» в жизни вашего дома, театра, как он видится, на каком он месте стоит?
Я думаю, что очень важно место занимает, потому что это пятый чеховский спектакль в нашем театре. Пятый додинский чеховский спектакль. Традиции Чехова, Станиславского, старого МХАТа, мне кажется, продолжаются в нашем театре, развиваются.
А важно ли показать этот спектакль вот людям все-таки настолько другой культуры?
Культура – это не политика и не экономия, где всегда противоборство, какие-то соперничества, конкуренции. А в искусстве, в том числе и в театре, главное какое-то созвучие, соучастие, сомыслие между людьми разных стран гораздо больше. больше общего, чем это кажется, смотря телевизор или читая газет.
Дина Дудина вообще не видит большой разницы между русской и американской культурой.
Чехов написал «Три сестры» о людях, которым кажется, что их жизнь не удалась, и прожить ее хотелось бы по-другому, а уже, похоже, поздно. Ну уж какая-то совсем другая культура.
Такое бывает везде. Нет, я имею в виду, что на наше восприятие влияет всегда традиции.
Пьеса «Дядя Ваня» Чехова начинается с того, что Астров спрашивает няню: «Сильно я изменился?» На что она говорит: «Сильно. Раньше молодой был красивый, а теперь постарел. И когда играешь дома в Питере, в Москве, мы не слышим смеховых реакций». Ну, нормальный ход, да? Говорим друг другу правду. Когда мы играем за рубежом, особенно в Америке, где вежливость друг другу, независимо от степени близости, дружбы, родства, является краеугольным камнем, зрители смеются от неожиданности, от того, что можно сказать человеку в глаза, что ты постарел, ты стал хуже выглядеть. Для чеховского современника это был такой же смешной нонсенс, как для современного американца. Поэтому иногда надо уехать очень далеко, чтобы понять какую-то мелкую деталь, которую Чехов, скорее всего, с самого начала имел в виду.
В общем, мы приходим к тому, что, может быть, вот этот советский опыт больше нас разделяет, чем океан.
Я думаю, что на самом деле советский опыт в худшем его смысле, бытовом, в менталитетном, он нас разделяет, в общем, и с Чеховым, конечно, как океан, а не только с американцами.
О гастролях Малого драматического театра, Театра Европы в Нью-Йорк, говорила заместитель директора театра Дина Додина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей. Кому и зачем нужен новый Дальстрой?». Проект создания Госкорпорации развития Дальнего Востока и Сибири обсуждаем с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Борисом Резником, фракция «Единая Россия», и директором региональной программы Независимого института социальной политики, доктором географических наук Натальей Зубаревич. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 11:00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», после краткой сводки новостей, мы вновь слушаем ответы наших слушателей. Сегодня мы спрашиваем, какие вопросы у вас остались к президенту Медведеву. Сегодня в полдень президент Медведев в течение полутора часов в прямом эфире будет отвечать на вопросы журналистов 5 российских телеканалов. Вы можете задать ему вопрос в прямом эфире «Радио Свобода» по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы также принимаем смс-сообщения с ответами на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну и, как всегда, вы можете принять участие в дискуссии на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. Адвокат Виолетта Волкова, представляющая интересы одной из участниц группы Pussy Riot, задержанных за панк-молебен в Храме Христа Спасителя в Москве, утверждает, что экспертиза не нашла признаков уголовного преступления в действиях девушек. В Свирске введен режим чрезвычайной ситуации, в Черемхово – режим повышенной готовности. После того, как вчера был остановлен водозабор Черемховского района, обеспечивающий водоснабжение этих городов в связи с утечкой нефти в Ангару. Об этом сообщает Управление МЧС по Иркутской области. В Кемеровской области сегодня из шахты Киселевская проведена эвакуация 63 горняков из-за задымления. Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский может срочно покинуть свой пост. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». Украинский уполномоченный по правам человека Нина Карпачева подтвердила, что экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко были нанесены телесные повреждения. Избирательная комиссия Египта вчера восстановила бывшего премьер-министра Ахмада Шафика как кандидата на пост президента страны. Президент США Барак Обама, баллотирующийся на второй срок, проведет первые официальные предвыборные митинги в штатах Огайо и Виргиния 5 мая. Об этом сообщил руководитель штаба избирательной кампании Обамы. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Европейский Союз предпринять дополнительные шаги для расследования фактов совершения военных преступлений обеими сторонами военного конфликта в Косово в 1999 году. Это была краткая сводка новостей.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Сегодня в полдень президент России Дмитрий Медведев в течение полутора часов в прямом эфире будет отвечать на вопросы журналистов пяти российских телеканалов. Разговор будет посвящен итогам президентства и планам Медведева на будущее. Эксперты обращают внимание на то, что последнее в должности президента телеинтервью в прямом эфире Дмитрий Медведев дает после заседания Госсовета, на котором глава государства подводил итоги последних 4 лет и рассказывал о приоритетах своей будущей работы в качестве главы правительства Российской Федерации. О том, почему формат телеинтервью в прямом эфире в этот раз немного изменился и как в список приглашенных попали представители телеканалов РЕН-ТВ и «Дождь», рассуждает телеобозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман.
Мне кажется, что просто президент хочет себя, уходя, позиционировать неким образом. Он ведь и начинал, как мы помним, когда пришел и дал интервью телеканалу «Дождь» и «Новой газете». Это вот его какая-то потайная мечта, которая, наверное, за эти 4 года не сумел по-настоящему осуществить, но, тем не менее, вот такие месседжи он посылает. Ну, в общем, в этом, честно говоря, суть, мне кажется, его правления, когда вот эти благодушные намерения не очень соответствуют тому, что происходит на самом деле. Но это интересный такой штрих, действительно. Ну, просто такой экивок в сторону федеральной общественности, который Дмитрий Анатольевич, мне кажется, не чурается, и он как-то сущностно, внутренне, наверное, считает себя вышедшим оттуда или близким вот к этим людям, так или иначе. Но некая сугубая реальность, связанная с той политической ситуацией и системой, в которой он занимает как минимум не последнее место, не дает ему как-то самовыразиться. Или, может быть, он просто понимает, что если он вот даст вот такую волю своей душе, своим каким-то вот искренним сочувствию, условно говоря, Болотной площади, ничего хорошего не будет ни с системой, которая сейчас у власти, а так как система держит эту страну, значит, ничего хорошего не будет и со страной. То есть он действует по закону системы. Он совершенно действует разумно, может быть, в чем-то наступая на горло собственной песни.
И не боится острых вопросов, которые будут задавать представители РЕН-ТВ и телеканала «Дождь».
Вот вопрос, будут ли они задавать. Сейчас, я думаю, действительно уходящему президенту след, наверное, можно задавать острый вопрос. Тем более он прошел хорошую школу журфака МГУ, когда сначала были приглашенные какие-то непонятные люди, задавая удобные вопросы, потом был такой скандал, потом Дмитрий Анатольевич героически вернулся, дубль 2 такой произошел, и он действительно отвечал на самые разные вопросы, в том числе, которые были, по мнению некоторых товарищей, иногда хамскими. Тем не менее, он держался очень хорошо.
Александр, а насколько такие интервью в прямом эфире популярны? Большую аудиторию они собирают?
12 часов дня. По-моему, это больше интересует только вот людей информационных. Потом уже в повторе, в 8:10, в 9:00, в программе «Время», конечно, люди посмотрят, аудитория соберется чуть больше, но, тем не менее, к сожалению, Дмитрий Анатольевич уже не тот человек, который может собрать большую аудиторию. Просто по степени своей влиятельности. Это факт. И он еще и не Алла Пугачева. Поэтому, наверное, я так предполагаю, что не очень высокими будут рейтинги.
Таково мнение телеобозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Мельмана. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Какие вопросы у вас остались к президенту Медведеву? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Владимир из Ростовской области. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. У меня осталось 2 вопроса к паркетному шаркуну. Первый. Когда вы с Путиным прекратите разворовывать огромную страну? И второй. Не боитесь ли вы суда не только Господа Бога на том свете, но и суда на этом свете? Спасибо.
Так ответил на наш вопрос Владимир из Ростовской области. Несколько сообщений, которые присылают нам наши слушатели, пишут нам Вячеслав Суслин из Красногорска. Вопрос к уходящему президенту остался единственный. Дмитрий Анатольевич, вы Путину все еще верите? Он вас еще не раздавил морально? Не пора ли вам развестись с ним? К сожалению, слушатель не подписался. Вопрос такой. Не приелась ли вам роль эрзац президента? Александр из Сызрани. Почему вы, молодой политик, предпочли служить реакции? Елена спрашивает, господин Медведев, скажите напоследок честно, вы не выпускаете Ходорковского и Лебедева, потому что вам не разрешает Путин? Еще у нас есть звонки, сейчас Владимир Иванович с нами на связи из Москвы. Владимир Иванович, есть ли у вас вопросы к президенту Медведеву?
У меня три вопроса. Первый вопрос. Возлагаете ли вы вину на премьер-министра Путина за организацию протокола по приему президента Польской Республики, вследствие чего польский президент погиб? Второй вопрос. Какие постулаты международные сподвигли вас оккупировать территорию соседней страны Грузии? И третий вопрос. Считаете ли вы морально правильным занимать пост премьер-министра после тех политических манипуляций и жульничества, которые вы произвели вместе с гражданином Путиным? Спасибо, ребят.
Это были вопросы от Владимира Ивановича из Москвы. Сейчас послушаем Сергея, Краснодарский край. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Я хотел бы задать такой вопрос. Почему у нас в России, страна, которая вынесла основные тяготы фашистского нашествия, вводится система идентифицирования и учета людей, которые применялись в фашистских концлагерях? Это нумерование людей, которое Нюрнбергский трибунал объявил как преступление против человечности. Вы помните, что Нюрнбергский трибунал заседал с 45 по 46 год, и среди прочих злодеяний фашистских главарей такая, значит, вещь, как нумерация людей, а именно нанесение номера, то есть цифрового имени на тело человека, было, значит, объявлено как преступление против человечности. Значит, сейчас у нас в России вводится подобная система. Электронный документ, электронное правительство, которое нигде в Конституции не записано и так далее. Теряется человеком право на имя. Человек становится подопытным каким-то существом.
Ну, это мнение нашего слушателя Сергея из Краснодарского края. Дадим высказаться всем нашим слушателям. Сейчас звонок из Санкт-Петербурга. Константин с нами на связи. Константин, у вас остались вопросы к президенту Медведеву?
Да, остался вопрос. Доброе утро.
Доброе утро.
Я бы спросил у неуважаемого мною господина Медведева, понимает ли он, что он предложил сам на пост президента человека нелегитимного, который не имеет права участвовать в выборах. И если Путин займет этот пост, он совершит тягчайшее преступление уголовное. А Медведев, как гарант Конституции, будет являться его пособником и тоже совершит преступление уголовное. Вот осознает он это или нет?
Ну, напомню, что это вопрос из Петербурга. Еще несколько сообщений, которые присылают наши слушатели. Пишет нам Павел, как вы относитесь к тому, что вы вместе с вашим шефом войдете в историю со знаком «минус». Сообщение от Виталия из Москвы. Дмитрий Анатольевич, по окончании срока полномочий президент Ельцин принес извинения своим уважаемым россиянам. Намерены ли и вы повторить пример Бориса Николаевича? Пишет Виталий из Москвы. У меня вопросов к Медведеву как не было, так и нет. Будучи премьер, мне давно ясен и понятен как манекен. Это Александр Свердловска нам написал. На форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru слушатель из Москвы пишет, уверен, что на подобный вопрос уже через год будут переспрашивать, а кто это. У нас есть еще звонки. Сейчас Лев из Москвы в прямом эфире. Лев, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Ответить или задать?
Ну, задавайте.
Задаю. Когда позорная картежная игра прекратится между Путиным и Медведем по розыгрышу места президента и премьер-министра? Стыдно жить в стране, где такие идиоты управляют страной.
Это мнение слушателя из Москвы. Лев был в прямом эфире. Владимир Кириллов на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» пишет. Вопрос, пожалуй, один о президентских выборах 1996 года и их победителей. Начал говорить, так говори до конца. Сейчас послушаем Олега из Ростовской области. Олег, у вас остались вопросы к президенту Медведеву?
Да, доброе утро, Свобода. Я вспоминаю генерала Рудского и генерала Лебедя. Вот я хочу спросить, не боится ли Дмитрий Анатольевич за свою жизнь? Спасибо.
Это звонок из Ростовской области был. Сейчас Ефим из Москвы. Ефим, доброе утро.
Доброе утро. Я хотел просто спросить, почему Медведев, как мужик, не поставил, не попробовал бороться за пост президента?
Ну что ж, вот такой короткий вопрос от Ефима. На сайте, на форуме, на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, Николай из Германии задает 4 вопроса. На каком основании президент Медведев оставляет свой пост? Почему не помиловал Ходорковского, имея право помиловать без обращения о помиловании? Почему не свел, почему свел на нет свою хорошую идею об избрании губернаторов введением фильтров, сводящих эти выборы к фикции? И четвертый, почему проигнорировал свои возможности первого лица в государстве по Конституции, подчиняясь занимающему в настоящее время менее ответственный пост премьеру, тем самым игнорируя и умаляя свою ответственность за судьбы огромной страны? В такой ситуации он не должен был брать на себя в 2008 году такую ответственность. Определенные и значительные круги общественности связывали с ним свои надежды, и получается, что он их обманул. Вот такие ответы мы получили на наш вопрос в утренней программе «Время свободы» сегодня, 26 апреля.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Министерство финансов России понизило прогноз дефицита федерального бюджета в текущем году с 1,5% до 0,1% ВВП, планируя внести соответствующие поправки в текст закона. В первом квартале года дефицит федерального бюджета составил 0,9% общего объема ее экономики. В 2011 году доходы федерального бюджета страны, наоборот, превысили его расходы на сумму, равную 0,8% ВВП. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в марте снизилась на 10% к уровню такого же месяца 2011 года, до 4 миллионов 870 тысяч, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития страны. В том числе в первом квартале общая безработица сократилась на 37 тысяч человек, а ее уровень 6,6% до 6,5% экономически активного населения. Доля убыточных предприятий в России в январе-феврале снизилась почти на 4 процентных пункта по сравнению с таким же периодом минувшего года, до 33,2%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом на сегодня в стране действует почти 53 тысячи компаний, причем в эту статистику не включаются предприятия малого бизнеса, банки и страховые компании, а также бюджетные организации. Специальный сбор на утилизацию автомобилей может быть введен в России уже в августе, сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров. Предполагается, что производители, импортирующие автомобили, будут платить его живыми деньгами, а работающие в стране предоставлять соответствующие гарантии утилизации. Переговоры об увеличении доконтрольного пакета доли французско-японского альянса Renault-Nissan в капитале российского АвтоВАЗа будут завершены в ближайшие месяцы, сообщил глава госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемезов. Сейчас компания Renault, владеющая 44% акций Nissan, принадлежит 25% плюс одна акция крупнейшего в России автопроизводителя. Примерно такими же пакетами владеет Ростехнологии и инвестиционная компания «Тройка Диалог». Оставшиеся акции находятся в свободном обращении.
Выпуск новостей экономики подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
В Свирске Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации после того, как накануне был остановлен водозабор Черемховского района, обеспечивающий водоснабжение этих городов в связи с утечкой нефти в Ангару. Об этом сообщает местное управление МЧС. Сергей Мохнаткин, помилованный президентом России и освобожденный в среду из колонии в Тверской области, намерен заняться общественной деятельностью. Он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в нападении на милиционера в декабре 2009 года во время несанкционированной акция оппозиции. Адвокат Виолетта Волкова, представляющая интересы одной из участниц группы Pussy Riot, задержанных за панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве, утверждает, что экспертиза не нашла признаков уголовного преступления в действиях девушек. В Кемеровской области сегодня из шахты Киселевская эвакуированы 63 горняка из-за задымления. Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский может досрочно покинуть свой пост. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». Украинский уполномоченный по правам человека Нина Карпачева подтвердила, что экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко были нанесены телесные повреждения. Избирательная комиссия Египта вчера восстановила бывшего премьер-министра Ахмада Шафика как кандидата на пост президента страны. Президент США Барак Обама, баллотирующийся на второй срок, проведет первые официальные предвыборные митинги в штатах Огайо и Виргиния 5 мая. Об этом сообщил руководитель штаба избирательной кампании Обамы. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Европейский Союз предпринять дополнительные шаги для расследования фактов совершения военных преступлений обеими сторонами военного конфликта в Косово в 1999 году. Корпус морской пехоты США в среду объявил о вынесении взыскания сержанту, который высказал критику в адрес президента США на своей странице в Фейсбуке. Сержант Гарри Стайн нарушил предписание Министерства обороны, которое ограничивает свободу слова военнослужащих. В четверг премьер-министр Молдавии Влад Филат и президент самопровозглашенной Приднестровской республики Евгений Шевчук будут участвовать в церемонии возобновления железнодорожного сообщения, которое пройдет в городе Рыбница. В интернете впервые выставлены около 900 тысяч фотографий, представляющих историю Нью-Йорка за последние 160 лет. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире программа «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Мария Стройкова. С какой темы начнем сейчас?
Начнем с газеты МК, которая пишет, что ФСБ установила, солдат кормили собачьей тушенкой. Разоблачившему эту аферу экс-майору грозит суд по новому делу. Это публикация на первой полосе. Указание президента разобраться с делом экс-майора Игоря Матвеева, который год назад рассказал, что в бригаде внутренних войск во Владивостоке солдат кормили кормом для собак, отозвалась на местах репрессиями, пишет сегодня газета. Как стало известно МК, в отношении 4 свидетелей, которые выступили в суде в пользу Матвеева, возбуждены уголовные дела за ложные показания. По словам члена Совета при президенте по правам человека Сергея Кривенко, таким образом решили закрепить во многом сомнительное решение суда в преддверии президентских проверок. Ну, здесь сообщается, во-первых, напоминается о том, что после скандального видеообращения Матвеева в отношении его были возбуждены уголовные дела. Правозащитники считают, что они были сфабрикованы в отместку за то, что Матвеев, так сказать, вынес суд из СБ. Первое уголовное дело появилось после того, как прапорщик Луканин, подчиненный Матвеева, неожиданно, через 2 месяца после события, вспомнил, что майор избил его. В результате 9 сентября 2011 года Матвеева приговорили к 4 годам лишения свободы. Позже, после кассации, срок снизили до 3,5 лет. Ну а вот теперь эта история получила еще продолжение, когда и тех, кто дал свои показания в защиту Матвеева, против них также возбуждены дела за ложные показания. Ну, правозащитники сообщают, что в ходе проверок подтвердились практически проверок, которые попросил провести президент России, все подтвердились все факты правонарушения, о которых сообщил Матвеев. В том числе проверка ФСБ подтвердила, что солдат кормили действительно собачьими консервами. Напомним, пишет газета, что ранее руководство Россия, российская армия не раз утверждала, что были проведены лишь махинации с переклейкой этикеток на банках с тушенкой, но военнослужащих едой для животных не кормили. Об этом сегодня напомню московский комсомолец. Московские новости о другом разбирательстве. Сегодня в Петербурге должен начаться беспрецедентный процесс между двумя представительницами педагогического сообщества, обеспечивающего, как известно, функционирование большей части низовых избирательных комиссий. Спор о справедливости прошлогодних декабрьских выборов в Госдуму и о злоупотреблении при подсчетах голосов сместились из политического спектра в гражданско-правовой. Начальник отдела образования Василия Островского района Наталья Назарова считает, что ее оклеветала учительница школы номер 575 Петербурга Татьяна Иванова. Последняя была председателем участковой избирательной комиссии и заявила после выборов, что ее вынуждали фальсифицировать результаты, причем указания давались в присутствии руководителя РАНО. Статья называется «Начальников не выбирают». Это третья полоса московских новостей. Газета «Ведомости» рассказывает о том, что группа муниципальных депутатов Москвы и Петербурга обратилась в Конституционный суд с просьбой инициировать передачу муниципалитетам полномочий префектур. Перспективы есть только у жалобы, а на обращение ответа не будет, считает эксперт. Газета рассказывает, что группа беспартийных депутатов муниципальных собраний Москвы и Петербурга передала в приемную Конституционного суда обращение. Они просят выйти в Госдуму законодательной инициативой отменить статью 79-го федерального закона о местном самоуправлении. Отмена позволит существенно расширить полномочия муниципалитетов в обеих столицах. Газета также обращает внимание на то, что сейчас муниципалитеты не вправе утверждать, например, генпланы, выдавать разрешения на строительство, распределять муниципальное жилье. Это все полномочия, которые относятся к префектурам и управам. Но подмосковные Троицк и Щербинка после расширения Москвы сохранят тот же большой объем полномочий, который был у них и до присоединения к Москве. А значит, у жителей этих городов будет больше прав в сфере местного самоуправления, чем у обитателей старой Москвы. Есть планы расширения и у Петербурга, и поэтому там такой правовой конфликт также возможен. Подробнее об этом сегодня в газете «Ведомости». А «Коммерсант» рассказывает, что столичные власти накануне провели первый аукцион по передаче ветхих зданий, признанных памятниками истории и культуры. Мэрия решила сдавать их в аренду на 49 лет по символической ставке 1 рубль за 1 квадратный метр в год, но лишь после того, как арендатор проведет полную реставрацию здания. На торги были выставлены три особняка 18-19 веков в центре города, которые были сданы за сумму от 14 миллионов до 20 миллионов рублей в год. В Мосгорнаследии сообщили, что ставка снизится лишь после приведения объектов в тот вид, который они имели в 19 веке. И эксперты подсчитали, что арендаторам это может обойтись в сумму до 300 миллионов рублей.
Спасибо, Мария. Обзор центральных российских газет в программе «Время свободы» вам представила Мария Стройкова. В преддверии лондонских торгов произведений русского искусства и живописи старых мастеров Европы аукционный дом Сотби устроил в историческом музее в Москве показ лучших лотов. На всеобщее обозрение выставлены 17 шедевров, среди них работы Натальи Гончаровой, Марка Шагала, Ивана Айвазовского и Питера Брейгеля-младшего. Московская выставка будет открыта всего лишь в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, рассказывает Лиля Пальвелева.
Уже не первый год накануне торгов в Лондоне в Москве проводятся предаукционные показы. Оправдана ли такая тактика? Вот как отвечает на этот вопрос директор отдела русского искусства Сотбис Джо Викери.
Это для нас очень важное событие, показать свои лоты здесь, в России, потому что 99% наших покупателей на русских сейлах, на русских торгах, все-таки они русские, или, может быть, точнее сказать, они покупатели из СНГ. То есть у нас тоже на Украине покупатели, может быть, раз в год чуть меньше мы делаем тоже там выставки шедевров.
Вы проследили, действительно, после того, как проходит предаукционный показ, количество русских покупок увеличивается?
Да, спрос огромный здесь. И это единственная возможность иногда показать потенциальному покупателю здесь работать, потому что не каждый из них может ехать на аукцион. Хотя, естественно, есть какое-то определенное количество здесь клиентов, которые имеют дом в Лондоне или на юг Франции, и они все-таки люди, которые путешествуют довольно много. И к нам, естественно, ездят. Но все равно есть какое-то количество важных покупателей, которые действительно нуждаются здесь в таком показе, что они могут прийти и спокойно смотреть на лоты.
Вы на этот раз выставляете не только русское искусство, но и западное. А прошлые годы было только русское. Почему вы так решили?
Все-таки русские покупатели теперь покупают не только русское искусство, а расширяются свои вкусы. И сегодня много покупателей из России участвует в торгах импрессионистов, допустим, или старых мастеров. Особенности вот Брейгл-младший очень популярны среди русских коллекционеров.
Ну, а, конечно, всех заинтриговывает, какова стартовая цена Петра Брейгеля-младшего.
На Вавилонской башне стартовая цена около 3 миллиона долларов - 5 миллионов долларов. Вторая работа чуть меньше, где-то вот 2,5 миллиона долларов старт.
Много говорят о том, что экономический кризис неизбежно должен был сказаться на рынке искусства. Так вот, сейчас эти цены возвращаются к докризисным или все-таки они ниже?
Нет, если вы смотрите на самые сливки, самые большие, важные художники, авторы, все-таки цены растут. Вчера на аукционе в Лондоне Айфазовский делал рекордную цену за 5 миллионов долларов. И еще целую кучу могу примеров принести рекордных цен. Поэтому нет, рынок по искусству очень сильный в данный момент.
Между тем в исторический музей вновь привезли колокольчики Натальи Гончаровой. 2 года назад эта картина уже участвовала в предаукционном показе. Значит, покупатель на нее до сих пор не найден. Лиля Пальцелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Может ли создаваемый российской социал-демократией «Левый альянс» стать влиятельной политической силой? Об этом в эфире «Свободы» спорят соучредитель альянса депутат Госдумы Илья Пономарев, наблюдатель от КПРФ Сергей Никитин и публицист Юрий Болдырев. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демократия больше не является.
Мы получили не упрощение этих фильтров,
я а еще не больше. Я взорвусь под японским танком.
Это не день ненависти, это не день призывов к мести.
Юлия Тимошенко объявила голодовку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.